Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Привет всем, да, мы снова читаем Библию вместе, да, это снова наша студенческая, не совсем студенческая команда, значит, у меня тут по левую руку, по правую руку, слева красота, справа красота, Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер, здравствуйте, Олег Валерьевич.
И Лир Лишкевич.
Всем привет.
Ну что, друзья, сегодня мы с вами продолжаем читать книгу пророка Ионы, и в прошлый раз мы оставили этого самого нашего библейского пророка в такой ситуации, когда он попадает в среду своих врагов. То есть вот он в городе, значит, его рыба там прокатила, выплюнула, и он оказывается в городе, где, в общем-то, ну, он бы очень не хотел оказаться. Вам когда-нибудь случалось оказаться в среде, ну, где вы знаете, что, или предполагаете, что вас очень не любят, и вы бы лучше оттуда смылись подальше?
Прямо сегодня было.
Да ладно, это университет.
Это пересдача, так что там такое.
На пересдаче студентов очень любят. С ними хотят снова и снова встречаться.
Только деканат.
Да, их приглашают. Ну, знаете, еще через недельку зайдите, еще через две зайдите, не так ли?
Нет, не так.
Слушайте, а может ли Бог хотеть, чтобы студент завалил пересдачу?
Нет.
Почему?
А зачем ему это хотеть? Он же хороший.
А вдруг студент не там учится, где ему, в принципе, нужно учиться?
Вот я только хотела сказать, если не там учится, или считает, что студенту пора бы уже найти другое свое какое-то предназначение, там, работать где-то.
Вы
уже,
знаете, это звучит можно. Как такая классическая отмазка. Почему тебя это выгнали с работы? Это потому что Бог хотел, чтобы я работал в другом месте.
Но слушайте, я вам по этому поводу расскажу. Интересная история. Три уже года назад мне пришлось уйти с работы. Дело в том, что, да, для меня это была трагедия, для меня это был кошмар полный. Но моя жена за 6 месяцев до этого, на протяжении 6 месяцев, молилась. Причем не одна молилась, а молилась вместе со своими подругами, что Бог каким-то образом убрал меня с этой самой работы.
Ой-ой-ой.
Да. То есть мне хотелось эту работу сохранить, мне хотелось, чтобы был статус-кво. Но вот жена просила, говорит, Боже, слушай, ты его освободи оттуда, потому что я все-таки хочу, чтобы муж пораньше домой приходил. Вот как? Кто прав, я или жена?
Я не знаю, наверное, вы.
Почему?
Ну да. Это же ваша жизнь, вы сами себе решаете. Неважно, там, жена, не жена, мама, ребенок. Вы же сами себе решаете, где вам лучше работать.
Вот, и тем более, если вам это нравится место, то почему так?
Ну да, кстати, это примерно, не знаю, может быть, похоже на то, как бросить курить. Человеку нравится курить, вот ему реально нравится курить. Но почему-то он когда-то решает бросать. Так ему что, нравится курить, или он решает бросить?
Но одно другому не мешает, я считаю.
Это как это? Но если нравится, почему он бросает?
В какой-то момент осознает, что это вредно.
Вот. Значит, соответственно, есть что-то большее или более важное, чем мне это нравится. Не так ли? Мне нравится есть пирожные. Я бы сейчас 3-4 пирожных съел, ну с удовольствием.
Одно дело, когда мы говорим о каком-то... о том, что нравится для души, потому что работа не может нравиться просто потому, что нравится.
Как? Не понял. Подожди, ну, это
то
как?
Есть, я считаю так, что курение нравится физиологически, само вот именно ощущение от курения. С работой, ну, физиологически, только если это какие-нибудь танцы или еще что-то.
То есть работа не может просто приносить удовольствие?
Так она приносит удовольствие, но и по-другому. Она не так, как приносит удовольствие курение.
А, в смысле, это не физиологическая зависимость?
А я бы не сказала. А, нет, ну если это там действительно связано
подождите,
с этим,
то... Ну, да. Нет, а, допустим, человек, который говорит, мне нужно вот с утра пойти на работу, я уже привык.
А представляешь, если он кондитер, который пробует эти пирожные вкусные, которые...
Вот я, кстати говоря, сейчас в кафе работает со мной там молодой человек, который по профессии кондитер. У него эти пирожные уже вот у горла у самого стоят. Это невозможно. Он нам, конечно, говорит, давайте я вам там тортик испеку, но есть я его не буду.
Я завидую ему, если честно.
Я как-то делал интервью с одним музыкальным ведущим, который рассказывал мне про другого музыкального ведущего. И вот этот первый музыкальный ведущий говорил про второго так, что у него была сплошная каторга. Какая каторга? По 12 часов в день отслушивать музыку. Вот по 12 часов в день. И он делал великолепные передачи, но ему нужно было прослушать все, что вот в его жанре выходит. И говорит, ему эта музыка уже надоела. И я никак не мог понять, ну как это? Ты сидишь, слушаешь музыку, и ты думаешь, что она тебе надоела? Так что, наверное, бывают ситуации, когда кажется одно, на практике другое. Ну и как с Ионой, когда Иона идет в Ниневию, он ожидает одного, происходит совершенно другое, и он хочет не того, чего хочет Бог. И вот это потом его очень и очень все изумляет. Друзья, у нас сегодня нас мало, поэтому ваше участие для нас особенно важно. Слушайте, вы слышали когда-нибудь эту фразу? Там, ваш звонок очень важен для нас.
Да, очень часто.
Как оно вам?
Не знаю, как-то не верится.
Но я не слышала ни разу.
А мне не верится.
Вот, а действительно сегодня звоните, пишите, бывало ли в вашей жизни так, что вот вы чего-то хотите, но в какой-то момент вы понимаете, что Бог хочет не того, что вы. Божье желание отличается от желания вашего. Если это было в вашей жизни, как вы с этим справлялись? Или как Бог в вашей жизни с этим справлялся? Ваше мнение, ваши соображения, ваш опыт, ваши вопросы присылайте через вот те средства связи, которые я, конечно же, как обычно, не помню. Ну или не вспомню, просто сейчас не вспомню, чтобы Настя сказала.
Вы можете звонить нам на телефон прямого эфира.
Чего смешного, Настя?
Да потому что вы всегда на меня это переваливаете, Олег Валерьевич. Но я не против.
Ну, спасибо.
8 800 333 1706. Также вы можете нам звонить и писать WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996 и оставлять свои комментарии, которые я прочитаю обязательно в группах ВКонтакте. Ток-шоу «Читаем Библию вместе». Это, кстати, наша основная группа, так что будем рады новым подписчикам.
Лиза, да, правда, которая немножко растет, кстати.
Да, Лиза, правда, сейчас нет, но...
Но мы, да, напоминаем.
Лиза, если ты нас слышишь.
Если нас еще слушаешь, да?
Да.
Также «Библия онлайн» и «Радио Теос».
Да, друзья, сегодня мы читаем книгу пророка Ионы, и давайте мы даже сейчас до нашей перебивочки вспомним последние стихи второй главы, вот с 10 до 11 стиха, всего два стиха, ну, просто вспомнить состояние Ионы в тот момент, когда вот до него что-то дошло, вот до него реально в конце второй главы что-то дошло. Коллеги, кто прочитает?
У меня, кстати, только 10.
Да.
11 нет,
у меня есть.
Хорошо, ну давай тогда у тебя, Настя.
А я с хвалебными песнями буду жертвы тебе приносить, что обещал, исполню, спасение от Господа. Господь повелел рыбе, и она изрыгнула Иону на сушу.
Наверное, у тебя нет второго, последнего стиха, вот этого 11-го, да?
А я не туда смотрю, у меня все было.
А, ну тоже бывает, ничего страшного. Вот, ты, наверное, в 10-ю, в 3-ю главу смотришь, там всего 10.
Да.
И так Иона понимает, что вот спасение только у Бога. Он бежал от Бога, он пытался сделать по-своему. И вдруг вот он приходит, даже не вдруг, да, за эти 3 дня он приходит к тому, что так не работает. Ну и переходим, собственно, в 3-ю главу. Давайте первые.
Я просто смотрю на 3-ю главу, потому что мы ее начинали
да,
в прошлом
конечно.
Эфире. Да,
да. Лир, почитай, пожалуйста, 3 стиха.
«И вновь Ионе было слово Господа. Отправляйся в путь, иди в большой город Ниневию, объяви жителям то, что я велю тебе. Иона отправился в путь, пошел в Ниневию, как велел ему Господь. Ниневия была у Бога большим городом, из конца в конец 3 дня ходу».
Вот так, встань, подойди, пойди, к людям объяви. Друзья, если бы вы сегодня в Москве встретили, да или не в Москве, а в городе каком-нибудь небольшом, может быть, встретили такого человека, он странно одет, у него явно одежда не первой свежести, вот он ходит и говорит, покайтесь, ибо через 40 дней вот этот город будет уничтожен. Ваша реакция была бы какой?
Скорую помощь вызвать. Ну, а если честно, наверное, просто мимо пройти и подумать, ну, сумасшедший какой-то, много таких сейчас.
Ну, слушай, я не знаю, кстати, насчет много. Много ли людей ходит и кричит, покайтесь, потому что этот город будет уничтожен?
Ну, сейчас осень.
Обострение.
Поэтому все может быть, на самом деле.
Да, вот. А у Ионы по-другому было. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ходит этот человек. Причем, смотрите, они ведь видят, что он еврей. Они видят, что он представитель более слабого народа. Потому что Ниневия была столицей сильного государства. Вот он ходит и такое говорит. Звучит немножко как сказка, не так ли?
Ну, да, не немножко даже.
И они его никуда не отправляют, они, наоборот, его слушают. 5 стих, прочитаешь, Лира?
Да, конечно. «Жители Ниневии уже поверили Богу. Они объявили пост и оделись в рубище от мала до велика».
Что такое рубище?
Да, а в твоем переводе, Настя? Прочитай весь этот стих в твоем переводе.
«Ниневитяне поверили Богу и объявили пост, и все, от большого до малого, оделись в рубище или рубище».
Рубище.
Я пытаюсь понять, что это.
Да, а в другом переводе, стандартном русском переводе, они оделись во вретище. Что вам понятнее? Что лучше? Рубище или вретище?
Рубище звучит как рубашка. Вот, да. Наверное, рубище понятнее.
А вретище как что?
Я не знаю.
Друзья, объясните, пожалуйста, нашим участникам, нашим коллегам, что такое рубище, чем оно отличается от вретища. Может быть, этого вы не объясните, не обязательно, потому что, в конце концов, это одно и то же. Что это такое и что произошло в Ниневии? Каким образом? Вот почему это важно? Вот это переодевание и так далее. Что, собственно, за всем этим стоит? Напишите, пожалуйста, ну, для того, чтобы мне все это не озвучивать, хорошо? Я думаю, что вы совершенно спокойно это сделаете.
Это называется ленивый Олег Валерьевич.
Да, да, а Олег Валерьевич две пироженки съел.
Ну, ладно.
И обленился. И он не ленился, между прочим.
Только сбегал.
Только сбегал. А я не сбегаю.
А чтобы бегать, надо не ленивым быть.
Да, совершенно верно. Слушайте, друзья, давайте мы сейчас сделаем нашу перебивочку, потому что дальше потом у нас вот о многом нужно будет поговорить. А вот сейчас лучше, пожалуй, паузу-то и сделать.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
И вот мы продолжаем читать
мы
книгу
здесь,
Йона.
Да?
Да, мы никуда не делись за минуту, наверное, меньше.
За 9 секунд.
А, за 9
да,
секунд.
У Насти там часы на компьютере, все видно у нее. Вот, так вот эта история с тем, что Иона ходит по городу, то, что для нас невероятно, то, что для нас кажется странным. А помните, как в древности переносили новости? Читали ведь наверняка? Глашатаи были всякие вот эти
В смысле, оглашали вот эти новости? Да, ну, это да.
Они ходили и делали что? Объявляли.
Объявляли, да.
Указ там царя. Читали указы царя на разных языках. Так что, на самом деле, когда сегодня, если бы сегодня появился такой вот Иона, действительно, это было бы странно, но в то время это не было странным. Это был нормальный способ объявления новости. Только в данном случае новость не от царя, а от Бога. Он оказывается глашатаем, только глашатаем не царя, а глашатаем Бога. А что он объявляет?
Покайтесь, ибо грядет.
Нет. Он говорит, покайтесь?
Ну, это, так сказать, устоявшееся выражение. А вообще, он очень как-то странно призывает людей покаяться. Он просто им говорит, что, ну, вот, через 40 дней город разрушен будет.
Так. Насколько по-доброму это звучит?
Не насколько.
Это вообще не по-доброму звучит.
Теперь представьте себе...
Глашатай из вас так себе.
Да. Теперь представьте себе, что вам нужно сказать человеку какую-нибудь страшную новость. Ну, например, либо ты меняешь свой образ жизни, либо жить тебе осталось год. Как вы это сделаете?
Наверное, сначала подвести к этому надо как-то человека.
Ну, да, логично. Как-то, да, как-то мягенько попытаться... Я не знаю.
Можно, конечно, попытаться отговорить его, но... Смотря какой уровень доверия у этого человека к тебе.
А если вы ненавидите этого человека? Но вы узнали, что вот там, по какой-то причине ему жить осталось год. И вам не очень хочется, на самом деле, чтобы он жил больше, чем год.
Кошмар.
Что вы будете
делать? Мне совесть не позволит не сказать человеку
Нет,
об этом.
Ну да, конечно.
Так, почему?
Ну как это почему? Но...
Он мне не нравится,
да.
Но мое мнение — это мое мнение. Ни один человек не заслуживает того, чтобы не знать, что его ждет.
Послушай, а если он тебе не нравится, и ты вот, ну, настолько, насколько ты можешь судить, ты уже объективно знаешь, что он негодяй. Вот он тебе не нравится, и, в общем, другим твоим друзьям, нормальным людям, он тоже не нравится.
А тогда почему я с ним общаюсь вообще? Почему я ему что-то говорю?
Или он совершил какой-то подлый поступок?
Две политические группы, не знаю, две партии, две группировки. Вот одни нормальные люди, а другие не наши. Вот не наши, они негодяи в принципе.
Ну вот тут вот надо вот именно разграничить. Не наши просто потому, что не наши. Кто не за нас, против нас. Либо они действительно что-то совершили такое, что...
Ну,
да.
Убийство, например, но это совсем
ну,
крайность.
Нет, там, это ладно, что они вот просто, не знаю, поддерживают какие-нибудь слишком радикальные даже вот по меркам любого человека цели или еще что-то такое.
А вы знаете, коллеги, что зачастую, когда мы пытаемся говорить о тех, кто с нами не согласен, мы наделяем их самыми разными эпитетами. Говоришь, ну да, ну вот этот человек, он вот такой-сякой, а еще он вот он розетокий. Там он и учился в школе плохо, и у него там на работе все плохо. И, наверное, у него еще внебрачные связи есть. Я не знаю точно, но предполагаю. Ну, потому что если он негодяй во всем, так и в этом он уже тоже должен быть негодяем. То есть вот и он это как раз приходит к другой группе, он приходит принципиально к другой группировке. Поэтому он ему говорит, что да, все будет разрушено. В чем для Бога проблема с этим?
В том, что он-то его отправил сказать им, что у них есть время на искупление, и чтобы они покаялись.
И для Бога никаких группировок, по большому счету, не существует. Понимаете, ну, я не знаю, в вашем классе, когда вы еще учились в школе, допустим, в университете этого уже нет, в школах это еще бывает. Были группировки людей, которые, ну, это, не знаю, компании, которые друг друга недолюбливали. Вот этот двор и соседи.
Да у нас и сейчас они вот такие есть.
Ну, в университете уже это все уходит.
Нет, не уходит.
Представьте себе, что представитель другой группировки сделал какую-то реально хорошую работу. Зачастую, даже в этом случае, мы будем искать в ней слабости. А вот в работе, которую мы сделали, которую сделали наши люди, мы скорее слабости не заметим. Не так ли? То есть мы закроем на это глаза. А уши у противников мы будем исследовать. Ну, не знаю, две конкурирующие компании. Одна компания испытывает машину другой компании, а другая компания — это конкурент. Что они будут делать?
Недостатки искать.
Они будут искать недостатки.
Ну, логично.
Совершенно
им
верно.
Же нужно, чтобы конкурент, соперник как-то это сдвинулся.
Да.
А они вот время смогут там свою модель усовершенствовать.
Ну, конечно.
Хорошо. И что отличает Бога от людей? Бога от людей отличает вот эта простая вещь. Бог не смотрит на эти группировки. И порой то, что хочет Бог, принципиально отличается от того, что хотят сделать люди. Нам про вретище кто-нибудь рассказал или пока еще нет?
Нам сказали, что только сидят в наушниках и разбирают слово и не в курсе, как правильно говорить. Сказал Павел Громов. Но...
Павел Громов, уточните.
Нет, ну...
Уточните. Или он уточнил?
Тут, наверное, понятно, что мы столько здесь уже сидим, а не знаем, как правильно говорить. Ну, вот слово это.
И что теперь?
Рубище или рубище. Вот.
У меня есть подозрение, что он не только про это говорит.
Ну, может быть, я не знаю.
Вретище...
Павел, лучше напишите, что это такое.
Да, вот, мы же с вами не противоположные команды, Павел, да, чтобы вот искать, не знаю, какие-то изъяны у другой команды.
А нам ответили, кстати.
Давай.
Очень странное имя. «Пять звезд» называется. «Вретище» — еврейская траурная одежда. «Рубище» — рваная одежда поберушек и нищих в прошлых веках.
Да, дело в том, что вот эти люди в то время выражали свое покаяние переодеванием. Это либо траурная одежда, и тогда еще голову пеплом посыпали, либо это рваная одежда. Одежда, которая, в общем-то, своим наличием и своим видом выражает нашу полную зависимость. То есть у меня ничего нет. Даже одежда, да, я должен себя чем-то прикрыть, но вот эта одежда будет такая, что я показываю. Я показываю тем самым, показываю этой одеждой, ну, что вот я несостоятелен, что я каюсь. Это, ну, я не знаю, если сейчас мы идем просить у кого-то прощения, конечно, мы для этого не переодеваемся. Но, по крайней мере, внешний вид наш меняется, да, лицо наше меняется. А тут менялся не только внешний вид, тут они и переодевались также в другую одежду. Вот, интересное различие было в двух переводах. В переводе, которым пользуется Лира, и переводе, которым пользуется Настя. Не услышали его?
Ну, тут же, получается, траурная одежда, это когда... Ну, понятно.
Не-не, не про слово «вретище».
А про что?
Там кое-что было еще. А-а-а. Лера, прочитай, пожалуйста, начало. Настя, ты посмотри, что у тебя.
Начало...
Пятого стиха.
Так, ага. «Жители Ниневии уже поверили Богу. Они объявили пост и оделись в рубище от мала до велика».
Так, пятый стих у Насти.
«Ниневитяне поверили Богу и объявили пост. И все от большого до малого оделись в рубище».
Когда они поверили Богу?
А, в моем переводе они уже в него верили, по сути.
Они поверили Богу еще до того,
как пришел Иона.
И когда он приходит, уже вопроса нет, почему так быстро они каются. Они были уже готовы, они уже какой-то путь прошли. В том переводе, который у Насти, просто поверили.
Да.
Непонятно, когда
мой
это
перевод
произошло.
Перевод логичнее.
Иногда я действительно
считаю.
Бывает.
Ну, да, кстати, я согласна с Лирой, потому что... Ну, это как-то более понятно. Если люди заранее были к этому готовы, понятно, почему они так, ну, да, меняются. А здесь как-то странно. Это как...
Да, интересно, что большинство комментаторов все-таки действительно обращают внимание, и в языковом плане это действительно проходит. Это вполне возможное объяснение. Что это не вот Ионас походил, поговорил, и тут резко, вау, слушайте, а мы, оказывается... Скорее всего, в городе действительно были уже какие-то настроения, Бог действительно уже что-то с ними делал, и вот появление этого странного глашатая, странного вестника, оно сработало как такой детонатор. Иными словами, они уже были готовы что-то сделать. Они уже были готовы покаяться. Вот, собственно, это покаяние происходит.
Ну, знаете, у меня тогда возникает какое-то противоречие внутри меня. Потому что, ну, я тогда не вижу смысла вообще, зачем надо было Иону, ну, грубо говоря, вот пригонять, да, вот в эту Ниневию. Это раз. А во-вторых, даже если это было как мотивация к тому, чтобы уверовать еще сильнее, то это тоже получается странно, ведь в Библии есть такой момент, когда, по-моему, Иисус Христос говорит о том, что блажен будет тот, да, кто поверит в моего отца, в меня без доказательств.
Нет, смотри, если мы берем то, что они уже верили, то есть здесь он Иону отправил не для того, чтобы они поверили еще больше, а чтобы они поняли, что им пора бы уже искупить свои все косяки, какие у них были, и перестать вести себя нехорошо, так скажем.
Ну да, это из серии, что вот ты уже догадываешься, что в твоей жизни что-то не то, и потом приходит кто-то, кто объясняет вообще, как быть. Кстати, Иона, если вся проповедь здесь дана, возможно, не вся она дана, но по тому тексту, который дан...
Так получается, он вообще ничего не объясняет. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ну и чего?
Не, ну может, он еще что-то говорил.
Вполне возможно. Во-первых, вполне возможно, что он еще что-то говорил. Во-вторых, ну, на самом деле, знаете, бывает такой момент, когда что-то у тебя внутри происходит, и какое-то событие, оно вдруг дополняет, перещелкивает, что называется, да? Вот, вот этот странный человек появился, он еврей. Между прочим, о Боге евреев знали, что Бог евреев исполняет свои обещания. И вот этот Иона говорит, что Ниневия будет разрушена. Что ему осталось делать?
Ну, а если они уже были к этому готовы, уже что-то делали?
Детонатора не было. Ну... До прихода Ионы они не готовы были покаяться.
А, это так, получается, работает. Я просто сначала неправильно поняла. Я думала, что приход Ионы получается тогда бессмысленным. Зачем, если они и так все сами как бы дошли до этого? А оказывается, нет.
Я думаю, что все-таки нет. Они где-то были к этому близки. И как раз перевод Российского библейского общества, по которому читала Лира, вот этот момент показывает. То есть там действительно уже что-то происходило. Но это как, смотрите, у меня неоднократно бывало такое в жизни. Заходит с кем-то на разговор, на духовные темы, разговор о Боге, и в конце разговора человек тебе говорит: «Слушай, ты знаешь, я давно уже думал или думала на эти темы. Вот я не впервые об этом задумываюсь, но мне вот так никогда этого никто не формулировал». И тогда человек принимает решение. Вот почему была важна эта встреча, этот разговор?
Не. Ну, вообще... В моем понимании, они уже верили в Бога, но они, может быть, не знали еще, что им делать, как им быть. Может быть, так еще. Просто тут пришел он и сказал, что вот у вас 40 дней.
А почему вообще настолько важно слово? Помните, мы в прошлый раз задавались вопросом? Ведь Бог, наверное, мог бы сделать так, что без всякого Ионы, и без всякого человека, без кого бы то ни было, ну вот просто, не знаю, в небе написать, буквами написать, еще что-нибудь такое. А почему так важно, в принципе, было об этом сказать?
А это нам слушатель ответил на этот вопрос в прошлый раз.
Да? Да. Каким образом?
Я уже не помню. О том, я не помню, к сожалению, имя человека, но он сказал о том, что Бог дает нам выбор.
А, ну я то же самое говорила там в эфире, что... Господь нам дал право выбирать, и уже наше решение, верить ему или нет.
Да, но слово-то почему? Ведь может человек, я не знаю, прочитать надпись в небесах, и все равно сохранится выбор.
Ну, не знаю.
Я не знаю, у меня первая мысль была, что первым было слово, и слово было Бог.
Кстати говоря, да, это начало Евангелия от Иоанна, мы обязательно будем читать. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Еще одна мысль. Бог словом сотворил весь этот мир. Иными словами, у слова особая роль. Скажите, пожалуйста, а у вас бывало в жизни так, что а кто-то вам скажет что-то хорошее, вот реально скажет, он даже ничего не сделал, вот ничего, но он сказал что-то очень хорошее и что-то вовремя, и ваше отношение при этом меняется, ваше настроение меняется.
Ну, наверное. Это надо сидеть, копаться в памяти, мне кажется.
Что редко?
Ну, да.
Хорошо. Просто. Сказали что-то плохое, даже ничего не сделали. То есть вообще ничего не сделали. Сказали что-то плохое, неприятное. И вам настроение испортилось на весь день?
Прямо да? Как сегодня.
Да, как-то такой... второго варианта больше, по-моему, да?
А потому ну, что, да. Я не знаю, видимо, человеческая природа такая, что все плохое мы запоминаем всегда, а все хорошее как-то стирается из памяти.
Так что слово на самом деле имеет уникальную силу. И уж кому-кому, как не вам, журналистам, это понимать, как работает слово. А что действительно Бог так устроил, так сделал этот мир, а мы, христиане, верим, что именно Бог его сделал, что слово имеет особую силу. Бывало ли вам, с вами, что вас духовными моментами начинали грузить? То есть, смотрите, Иоанна проповедует, его готовы слушать, потому что что-то уже происходило в жизни людей. Бывало ли с вами, что вам что-то пытаются сказать, доказать, объяснить, а вам это совершенно, я не знаю, не в тему, неуместно и прочее?
Это если не касаться религии, то было такое, да. Очень часто, кстати, бывает в институте ставят такие предметы тебе, и ты полпары, по крайней мере, вместо того, чтобы слушать преподавателя, даже если он очень интересно рассказывает, ты сидишь и копаешься в мыслях своих. Зачем тебе этот предмет нужен, он тебе никак в жизни не поможет. Хотя, ну, человек достаточно интересный потом оказывается, когда ты уже переключаешься на другую волну свою.
Но предмет все равно бесполезный.
Ну, отчасти.
Но ты там можешь просто, на самом деле, действительно еще не понимать. Вдруг там со временем, через 10, 15, 20 лет, ты такой смотришь, и оказывается, это было нужно.
Все может быть.
Через 10, 15, 20 лет ты уже все забываешь.
Мне кажется, все равно это как-то откладывается у тебя куда-то там в голову, и потом, когда нужно будет, мало ли, всякое в жизни бывает, оно всплывет, и все.
Я правильно понял, что с вами не бывало ситуации, когда, не знаю, вас встречают на улице, или в транспорте, или где-то еще, и начинают что-то такое объяснять, куда-то приглашать, может быть, духовные какие-то беседы
вести? Нет, у меня такое было, потому что очень долго в моем родном городе, прямо чуть ли не рядом с моим домом, была церковь свидетелей Иеговых.
Организация, запрещенная на территории, да, Российской Федерации.
И... в общем, оттуда постоянно выходили бабушки, которые очень любили ко мне подходить, предлагать брошюрки, там что-то рассказывать, и всегда очень сложно было сказать им, что извините, я там спешу, меня не интересует, я не...
Ну да, бывало такое, на самом деле.
А теперь смотрите, какие ножницы получаются. А Бог говорит христианам, мы читаем, например, Евангелие от Матфея, идите и научите все народы. Да, проповедуя Евангелие, научите все народы, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. То есть Бог говорит нам совершенно конкретную вещь, идите и научите, идите и объясняйте, идите и несите это слово. С другой стороны, есть люди, которые говорят о том, что а нам не надо. Вот вы, как люди, которые только начинают делать свои шаги, первые шаги с Богом, первые шаги в Библии, что бы вы посоветовали, ну, допустим, мне, когда мне, как христианину, не только мне, а нашим слушателям, христианам, хочется пойти и разговаривать. Вот не обязательно на улице, с друзьями. Я знаю, есть христиане, которые в любой дружеской компании начинают о Евангелии разговаривать. С сотрудниками, не знаю, на рабочем месте, после работы. Что бы вы нам посоветовали? Так, чтобы нам не грузить людей?
Ну, во-первых, как-нибудь подводить к этой теме более гибко, потому что иногда у меня тоже случается так, что с родственниками ниоткуда они начинают мне проповедовать, как надо и в кого верить правильно. И, наверное, не быть агрессивными, потому что это тоже...
отталкивает, да, и пугает. Ты сразу думаешь, воу-воу-воу, давай-ка вот ты потом с кем-нибудь другим, а вот со мной не нужно.
А агрессивность, она в чем выражается? В тоне?
Ну, как-то, когда в тебя прям навязывают, когда в тебя, это, знаете, говорить надо как-то мягко, как вот, знаете, не знаю, как... ну, как ленточка такая, да?
Ну, вот когда тебе говорят, что если ты не будешь верить в Бога, гореть тебе в аду, ну...
Да, я тут в прошлый раз узнал, что, оказывается, так еще говорят, гореть вам грешником в аду. Вот, да. Послушайте, но ведь это гореть вам грешником в аду ничем не отличается от того, как Иоанн проповедовал.
Почему?
А посмотри, его слово. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Все. Греть тем грешником в аду.
Люди, наверное, поменялись, потому что, ну, не знаю. Ну, тут вообще, конечно, тоже так не очень.
Нет, ну, во-первых, люди уже верят, если верить моему переводу, конечно.
Да.
И они понимают, что такой исход возможен. А когда кто-нибудь...
Сейчас вот это увидим, кстати, да.
На улице подходит к человеку, не зная, что там, верующий, неверующий, да.
Лира, еще 40 дней...
Брось сигарету, а то в аду тебе гореть вместе с сигаретой.
Да, мне только за татуировки говорили, что ничего святого, вообще кошмар, как-то так.
Да, вот, собственно, татуировки дополнят адскую картину, Лира. Ты понимаешь, вот твои конкретно, они там будут светиться. Вот как-то так. Да, но смотрите, ведь люди зачастую это говорят с лучшими побуждениями.
Ну, я бы не сказала. Тебе в аду.
А вдруг ты переменишься, вдруг ты образумишься, да?
Да, конечно.
И что, пойду срезать татуировки с кожи?
Закроешь их хотя бы.
Это, ну, такое тоже.
Да, ну, нет, не знаю, просто мне кажется, это слишком, ты уже навязываешься со своим, как там говорят, в чужой огород со своим уставом.
В чужой монастырь.
Вот, не лезь.
Да, давайте продолжим дальше с 7 по 9 стихи.
Настя, давай ты.
Давай.
Угу.
А ты, кстати, посмотри, Лир, с
6-го.
С 6-го. А ты, Лир, посмотри, может быть, у тебя будет что-то другое в переводе.
Хорошо.
Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепел. Он велел объявить в Ниневии. Указ царя и его приближенных. Пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбище и не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они отвернутся от своих злых путей и жестокости. Кто знает, может быть, Бог еще жалится над нами и придумает, сменит свой пламенный гнев на милость, и мы не погибнем.
Лера, у тебя все то же самое, насколько я понимаю?
Ну, почти. Я не знаю, мне первое, что бросилось именно в глаза, что у меня начало, когда же это дело дошло до царя Ниневии. То есть он узнал именно о том, что происходит, а не то, что 40 дней и все. Я так считаю.
Ну да, это дело, или в стандартном русском переводе это слово. Если это слово, то действительно он узнал про 40 дней. Вот, давайте начнем разбираться с конца. Потому что с скотом во вретищах и так далее, это отдельная история. На что надеется царь?
Что Бог жалится над ними и передумает.
Угу.
Сменит свой гнев на милость. То есть, простит?
Да, в стандартном переводе слово «умилосердится», будет милость. И тогда он простит, и мы не погибнем. Как воспринимает царь Бога? Что в Боге... На что царь надеется?
На то, что он над городом жалится.
Не знаю, мне кажется, вот, что у царя как раз-таки понимание о том, что он будет гореть в аду через 40 дней в котле кипеть, и он, может быть, думает, что...
Но вдруг...
Это скорее... Я не знаю, мне почему-то всегда казалось, что вот именно такими предрассудками и страхами страдают именно современные люди... То, что вот, я там, если не справлюсь, буду в аду гореть. А там, ну, если судить по Библии, то скорее люди не этого боялись.
Они боялись, что город разрушат. Вот в этом контексте они боялись, что город разрушат. Здесь про ад. Вот в этом контексте, если дальше не смотреть, только на примере этой книги, здесь про ад ничего не говорится. Слушайте, вот как вы, вот если бы вам, допустим, себе представить, попытались себе представить... Бог, он скорее кто? Полицейский с дубинкой, который смотрит там с высоты, жах одного, значит, дубинкой, жах другого дубинкой, потому что все несправедливые, все там неправедные. Добрый дядя с конфетами, который раздает эти самые конфеты одному, другому, третьему. Или ни то, ни другое, или как?
Ну, ни то, ни другое, да. Я бы сказала.
Мне он скорее напоминает именно родителей, которые могут и сказать...
Честно?
Мы тебя любим, ты молодец, так и могут не просто отругать за что-то, а наказать действительно.
Ну, может быть, просто я вспомню, мы читали библейскую историю. А, нет, мы, наверное, не читали, я сама ее читала, про город, который Бог сжег.
А, про...
Содом и Гоморру.
Содом и Гоморру,
вот
да.
Вы представляете, как это родитель сожжет своих детей? Это вообще как это можно представить? То есть, как бы, дядечка с конфетами, мне кажется, сразу отпадает. Ну, потому что мне кажется, что, ну, это...
Но он наказал же их. по
да
сути.
Я не спорю.
Ты слишком...
Какая?
Как сказать-то? Воспринимаешь эти
буквально?
Слова? Слишком буквально, да.
То есть как это? Город горел.
Горел, но не горел, да, вопрос?
Люди тоже горели, нет?
Горели. Ну, для нас горели.
А для Лиры нет. Ну, ты же понимаешь, что они там творили?
Ну, я не... Ну...
Ты читала же эту историю, ты должна знать, что там происходило в этих городах.
Да, но просто можно же было как-то... Тоже, я не знаю. Это же Бог, да? Он милостивый, он прощает. Я не знаю, конечно.
Слушайте, а когда люди от наркотиков помирают? Ну,
вот, кстати, да.
Просто тогда вот вопрос, что? Это чаша терпения есть у Бога, которая заполняется и бум?
Вот смотрите, наркоман, который разрушает свой организм снова и снова, есть определенные последствия. Вот чтобы его спасти, Бог что должен сделать? Физические законы изменить?
Ну нет, ну как-то...
А как?
Ну через близких, через возможно, воздействовать.
Так, а не работает?
Ну, в смысле? Ну это же не значит, что это же не Sims 3, где ты берешь и удаляешь человека в бассейне. Лестницу удалил, и он утонул.
Ну, как... Не только через близких, возможно, вот все различные проявления болезни, которые от наркотиков и прочее вот это.
Наркоману говорят, еще год, и если ты не остановишься, то ты будешь разрушен, ты помрешь.
Олег Валерьевич, это вы намекаете на то, что надо уничтожать наркомана?
Нет.
Да? А как тогда?
Нет, если сам наркоман хочет лечиться, так, то... Как бы вот ему предлагают этот вариант лечения, он лечится. Если не хочет, то рано или поздно все будет разрушено.
Но тогда получается, что Бог не милостив.
Ну,
да.
Если
как
он
бы,
есть,
по-моему, не хотя сказала бы, знаю. Потому
я
что
знаю.
Вот в язычестве вообще нет понятия зла, а как бы в Библии оно как раз-таки есть.
Конечно, есть. И зло зачастую в нас, просто потому что наша природа была изменена. И этот наркоман, который себя разрушает, виноват в этом саморазрушении не Бог. Виноват в этом разрушении сам человек.
Потому что ему дали выбор, он сделал...
Да нет, это понятно. Но просто мне всегда казалось, что Бог, он наоборот, пытается нас всех как-то, людей дотянуть как-то.
Ну смотри,
сделать
давай,
лучше.
Давай я немножко по-другому тогда поставлю вопрос.
Давай.
Вот наркоман сам употребляет, а еще и детям продает.
Ну, я
его
не
надо
знаю.
Простить.
Ну, не сжигать же.
Так он сам себя сожжет.
Ну, еще и захватит парочку.
Ой, это вы сейчас к чему?
Это мы сейчас к тому, что перебивочку пора сделать.
Ну ладно, давайте сделаем и продолжим тогда.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Все по-прежнему. Мы продолжаем
спорить.
Кстати,
а мы еще называем ее передачей?
А я не знаю.
Наверное. Называем. Да. Ну, просто у нас такие перемены немножко. Ну да, ладно. Передача, хорошо.
А что еще?
Ток-шоу.
Не знаю.
Ток-шоу.
Ну, ток-шоу нужно кричать погромче. Мы кричим мало. Гостей в студии мало. Тогда будет ток-шоу.
Хорошо.
Вот. Да, смотрите. 10 стих. «Увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего». И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них. И не навел. Как вам такой поступок Бога?
Вот здесь вот уже, я считаю, можно и всю эту историю с наркоманом как-то развернуть. То есть, если человек искупляет свои грехи и понимает, что плохо то, что он делал, то и Господь над ним оказывается милостив. А если человек... махнув рукой, продолжает творить зло, я не думаю, что... Даже по большей степени, как я считаю, все это происходит не ради одного человека, а ради остальных.
Конечно.
То есть... Если один человек будет творить зло и при этом задевать других, я не думаю, что Богу это будет нравиться.
Нет, ну это понятно. Вот нам, например, вот написал Александр Голев. «Господь наш всегда милостив. Именно по его милости он и уничтожил эти города, чтобы народ его не страдал. А по мне получается, что это какая-то несостыковка, что ли. Вроде Бог нам дал выбор, да, верить в него, не верить в него, жить по его заповедям.
Нет,
лежит.
Но они сделали свой выбор.
Он их уничтожил. И где же тут тогда?
Я могу расшифровать то, что Александр написал. Смотрите.
Давайте.
Представьте себе, что есть какой-то серьезный разносчик заразы, разносчик инфекции. Вот этот разносчик надо убрать, потому что ничего другого с ним сделать невозможно. Ну вот города, от которых эта зараза расползалась и дальше. И у них была возможность, они слышали предупреждение. Я думаю, что их Бог предупреждал. А потом Бог говорит: слушайте, ребята, вы не слушаете. Да, и это моя земля, я имею право сделать то, что считаю нужным. А чума в Европе, да, европейская чума, которая уносила большое количество людей. Кстати, знаете, как евреи приобрели репутацию в Западной Европе? Они не пострадали от чумы. Вот когда была чума европейская, ага, они не пострадали. Знаете почему? Они не ели те продукты, в частности, которые отчасти эту чуму переносили, и они обособились, они держались особенным образом. А потом их обвиняли чуть ли не в сговоре с сатаной, как так другие умирают, а они живы. Там отдельная большая история. Но источник инфекции, разносчик инфекции, мы даже сегодня пытаемся, ну, не убрать, конечно, но изолировать это точно. Ну вот как тебе такая мысль? Милость ко всем остальным в том, что Бог вот этого убрал.
Ну и плюс ко всему, насколько я помню, после смерти все равно Господь как-то оказывает...
У каждого человека есть выбор.
Милость, да.
У каждого человека есть выбор. Смотрите, вам еще такой пример. Представьте себе очень плохого радиоведущего. Или телеведущего, или, там, не знаю, медиаведущего. Вот он отвратительно ведет. Его пригласили вести передачу. Да, или там какую-то программу, трансляцию, все что угодно. Теперь, он ведет плохо. Другие почему-то обязаны его слушать. Ну, вот они просто включают, там что-то было интересно. Потом на этой станции, на этом же проекте его передача. Вот что милостивее? Оставить его в эфире и дать ему работать? Или убрать его тут подальше?
Вы знаете, я понимаю, что вы пытаетесь сравнить вот с этой ситуацией про эти города, угу, но мне кажется, ничего никогда в полной мере не сравнится с этой ситуацией вообще. Ни разносчик инфекции, ни вот плохой радио, там, телеведущий. Потому что, ну, одно дело уволить человека, другое дело его убить.
Хорошо. Современный мир, где аборты, где однополые браки, соответственно, и то, и другое препятствует вот биологическому умножению. Ну да, если в стране разрешены аборты, причем они разрешены, и даже не просто разрешены, они поощряются. Если в стране поощряются браки однополые, детей нет, количество людей уменьшается. Вопрос, кто кого убивает? Народ себя или Бог его?
Народ себя.
А почему Бог его не защитит от этого? Нельзя же убить целый народ.
Потому что он дал право выбора, наверное. Опять-таки, во всем есть выбор всегда у человека. Ну, как Бог может, я не знаю, воздействовать на того, если ты любишь кого-то, да? Ну, пускай это будет человек такого же пола, как и ты. Если ты его любишь, то что с этим может
сделать? Детей у вас не будет.
А уменьшение, по сути, вот, населения является ли предупреждением Бога людям?
А ты как думаешь?
Я думаю, что и да,
если
и
народ,
нет.
Если народ уменьшается.
Я бы сказала, нет.
С одной стороны, да, потому что люди должны это начать замечать и что-то с этим делать. А с другой стороны, нет, потому что люди сами в этом виноваты. Это вот...
А, поэтому, в этом плане?
Поэтому да, я вас и спрашиваю.
Слушай, ну тогда и Содом и Гоморра не были предупреждением Бога, потому что люди сами виноваты. То есть это от них идет, а не от Бога?
Ну, да. Ну, я думаю, что он им и еще какие-то предупреждения все-таки давал, помимо того, что у них там все было очень плохо.
Я предполагаю, что да. Я предполагаю, что это, конечно, не было единственное предупреждение. То есть штука-то в том, что на определенные наши действия нас разрушают. Они в принципе нас разрушают. Мы уже привели несколько примеров. Это человек, который сидит на наркотиках, это культура, в которой поощряется гомосексуализм. И народ, соответственно, становится все меньше и меньше, людей становится все меньше и меньше. Это еще какие-то вещи, которые... Кстати, трудоголизм. Встречали трудоголиков, на которых смотреть уже больно? Они уработались.
Да.
Да.
Кто виноват?
Кто? Сам человек. Хотя, ну да, ну не Бог же виноват.
А вот продолжая, хотя... кстати, тему с наркотиками. Вот человек очень долгое время употребляет наркотики, из-за него страдают все его близкие.
Да, а они тут при чем? Милость кому?
А с ним все хорошо в это время, да, он живет и все нормально. Угу. Еще и там, не знаю, удача ему постоянная. Вот тогда как это, что это?
Ну, хороший вопрос. Наверное, с ним все-таки хорошо тоже до поры до времени. Так, по крайней мере, предполагаю. Но ты только что сказал, страдают его близкие. С ним хорошо, а, допустим, у него семья, там, 3 человека, еще друзья.
А ему все равно. Ну? Со мной хорошо и ладно, а вот близкие страдают.
Вы знаете, нам тут такой хороший комментарий написали.
Так прочитай хороший комментарий.
Павел Громов пишет: остальное, мне кажется, что Бог дал мне, наркоману, только вдох. Остальное я сам выбираю. Но когда я вымаливаю милость его, то он дает. Но опять выбор за мной, правильно? Мне не хватает силы духа дойти до его милости. Так почему Бог не делает до конца, раз начал? Я же прошу спасения от наркотиков, а не выбор.
Если он просит спасения от наркотиков, а если вот ему нормально и вообще...
Ну, Павел просит.
Да, вот так получается, что...
И что, я по комментарию не понял, не получает его?
Я так понимаю, что, ну вот, получается, да, вот человек просит спасения от наркотиков, получает опять-таки выбор какой-то от Бога.
И он уже не хочет выбирать.
Нет, ну...
У него не хватает силы духа дойти до этого выбора, он продолжает сидеть на наркотиках.
Ну, так получается, если так, то Бог каждого за ручку должен довести до диспансера или...
Не, ну, кстати, есть реабилитационные центры, в которых человек действительно, он туда приходит, он знает, что я выбирать сейчас не могу. Если я выбираю не то. Я знаю человека, который просто не выходил из дома с суммой денег больше, чем определенная. Потому что он знал, что если я выйду вот с такой суммой денег, я ее потрачу не так, как я должен был бы потратить. То есть он у себя отсекает определенный выбор, он не дает себе этого выбора. Вот я думаю, что отчасти это ответ на вопрос Павла. У вас есть выбор лишить себя выбора?
Ну, по сути, если наркоман придет к врачам, ему даже выбирать особо не надо ничего.
В смысле?
То есть, ну, он уже сделал выбор. Если вот, как говорит Павел, он действительно хочет избавиться от наркотиков, вот, и дошел до вот этого диспансера, и все.
Я, кстати, знаю, что насчет православных храмов, да, есть такая у них, как это сказать, не особенность, а, ну, бывает такое, что вот они людей, которые наркозависимые, алкозависимые, они как-то к себе забирают, я не знаю, ну, то есть...
Но есть реабилитационные центры, да, именно поэтому они существуют, вот для этого самого, о чем ты говоришь.
Ну, не просто городские какие-то, а вот при храме, например, и там они занимаются такими делами, как там грибы собирать, ягоды.
Нет, ну, да. Человек, в первую очередь, если он действительно хочет, тут уже не от силы даже духа зависит, а если он хочет, это от желания зависит, дойти до этого центра и все.
И вот, собственно, об этом и был 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего». То есть, очевидно, они сначала поверили, потому что уже, помните, мы с вами в 5-м, по-моему, стихе видели, или в 4-м, вот эту мысль, в 5-м, что жители уже поверили. В 10-м стихе они изменили свои дела, и поэтому меняется Божий план, Бог пожалел о бедствии, и он не стал его наводить. Но давайте, у нас очень мало времени, давайте прочитаем первые три стиха 4 главы. Лир, прочитай, пожалуйста, по твоему переводу.
В глазах Ионы это было большой бедой. Его охватил гнев и досада. Он стал молиться Господу так: «Господи, ведь я же говорил, еще когда был на родине, от того-то я и решил, пока не поздно, бежать в Таршиш. Я знаю, что ты Бог великодушный и милостивый, терпеливый и добросердечный, который рад отменить бедствие. А потому, Господи, забери у меня мою жизнь, лучше мне умереть, чем жить».
Что так огорчило Иону?
Что они живы остались? Бог его простил их всех?
И, да?
Да
а
ладно.
Что еще?
Да ну,
представьте себе, вы ходите и говорите, через 40 дней, ребята, вас не будет.
Ну, получается, он тогда злобный человек, раз ему так это, и зачем он вообще пророк?
Ну, мы же уже об этом говорили, что тогда, получается, и все советские люди во время Великой Отечественной были злыми.
Ну, тут же другое.
Так почему через 40 лет вот они уничтожат весь его народ?
Пророчество Ионы исполнилось?
Нет.
Значит, кем Иона оказался? Лжепророком. То есть он ходит, говорит, и он предполагает, а вдруг... То есть я тут говорю, что через 40 дней уничтожат, а вдруг да не уничтожат. Во-вторых...
Как это все запутано-то.
Во-вторых, негодяи остались живы?
Да.
Они еще и покаялись?
И прощение у Господа вымолили.
Вот, эти негодяи пришли и получили за этого экзамен. Спасение вымолили, прощение вымолили.
Получается, что так. Как-то это странно все. А я думаю, что мы продолжим разговор в следующий раз.
И уже завершим, кстати,
понимаете. Да, потому что у нас время подходит. С вами сегодня были Лира Лешкевич,
Анастасия Михеева
и Олег Валерьевич Шевкун. Всем пока,
всем
до
пока.
Следующего вторника.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.